говорит Радио Свобода. Гость Радио Свобода сегодня – депутат Калининградской областной думы Константин Дорошок. Интервью с ним записала корреспондент «Свободы» в Калининграде Нелли Муминова. Константин Дорошок известен многим в России как организатор в качестве главы общественной организации «Справедливость» митингов 2009-2010 годов на самой западной российской территории. Массовые протесты в Калининграде начались с требования отменить решение местных властей о повышении транспортного налога, однако постепенно переросли в широкое антиправительственное движение. Участники митингов, собиравших по 10-12 тысяч человек, это беспрецедентно много для областного центра, добивались отставки тогдашнего губернатора Георгия Бооса и правительства области, выражали резкое недовольство политикой московских властей и премьер-министра России Владимира Путина. Боос вынужден был пойти на уступки и частично удовлетворить требования участников протеста. Лидеры гражданского движения, в том числе и Дорошок, вошли во вновь созданный консультативный совет при губернаторе. Однако постепенно волна калининградских протестов сошла на нет, а их лидер стал профессиональным политиком. Несколько лет Дорошок возглавлял региональное отделение партии Михаила Прохорова. Вначале «Правое дело», затем «Гражданская платформа». В областном парламенте Дорошок сейчас представляет депутатское объединение «Запад России». Георгий Боос, как не справившийся с ситуацией в области, осенью 2010 года был отправлен Кремлем в отставку. Область возглавил верный сторонник «Единой России» Николай Цуканов. Две недели назад, без особых видимых проблем, он переизбрался на пост губернатора. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Константин Дорошок рассказывает о своей общественно-политической карьере и ситуации в самой западной области России.
По словам Славана Кинзбурга, в свое время вы вышли из солидарности Немцова под давлением силовых структур. В частности, он говорил, что это ФСБ.
В 2010 году наступил переломный момент, который уже не давал возможности каким-либо силовым структурам прямого и открытого воздействия на меня. То есть в силу того, что я, возможно, стал известен благодаря каким-то акциям, стал публичной фигурой, и вот эта степень давления различных силовых структур в нашей области, она резко снизилась. Многие представители этих структур, которые оказывали определенное давление в свое время, с момента избрания меня депутатом, записались в «друзья», в кавычки, сменили свою агрессию на лояльность. Это могло быть связано с многими факторами, не только с избранием. Показательный момент всему, как мне кажется, разделение оппозиции на радикальную, меняемую, конструктивную или еще какую-то. Я не знаю, в какую из них меня записали, но, по крайней мере, с тех пор давления какие-либо прекратились. Открытые. А скрытые, конечно же, осталось. Регулярно возобновляются события давности 2006 года, когда были инспирированы таможенные дела, когда были незаконно присуждены задолженности в мой адрес, возбуждены исполнительные производства, и с меня пытаются взыскать средства, которые, как и я и раньше считал, так и сейчас считаю, не должны. Но это экономическое давление. Я считаю, что если государство позволяет существовать таким структурам давления, помимо того, что он само является инструментом давления, это налоговое законодательство, это условия для существования предпринимательства, бизнеса, да вообще жизни простого гражданина, которого регулярно облагают какими-либо налогами. И есть альтернативы, когда можно освободиться от определенного количества перечня налогов, при этом без ущерба для казны. Но однако это существует, и чем больше это давление на гражданина, чем больше гражданин будет чувствовать себя неуютно в собственной стране, оно рано или поздно скажется на всем, скажется в том числе, возможно, на демократических выборах, которые когда-нибудь состоят.
У нас выборы губернатора прошли буквально 13 сентября. Как вы, Константин, оцениваете качество и прозрачность выборов? Николай Цуканов поддерживает политическую стабильность, это все отмечают, и даже многие оппозиционеры высказывают мнение, что альтернативы регионе, ну, на данный момент, во всяком случае, нет.
Те, кто называют себя оппозиционерами, не все являются таковыми. Говорить о том, что альтернативы нет, какой же тогда оппозиционер? Оппозиционность предполагает наличие альтернативы. Если человек не видит альтернативы, значит, он не оппозиционер, значит, он уже тот свежий огурец, попавший в банку с солеными, тоже стал соленым огурцом по принципу банки соленых огурцов. Это уже малосольные огурчики, так скажем, это не оппозиционер. Альтернатива есть всегда. Я скажу, что если один человек в состоянии, кто был никем, тот стал всем, да, вот из этого разряда, то есть дорасти до губернатора, ну почему же другой не может этого сделать? Есть вопрос, стоит в собственной значимости для партии власти. Если ты сегодня самый большой огурец в этой банке, в состоянии обеспечить что-либо, ну, в частности, там, проценты на выборах или еще что угодно, ты становишься полезным, да. Теперь, что касается самих выборов, скажу, что они по принципу своему уже делятся на несколько этапов. Первый этап – регистрация, второй этап – это предвыборная кампания, и третий этап – это сами выборы, день выборов. Поэтому, если кто-то скажет, что вот в день выборов там были вбросы и так далее, там, ну, тогда я бы сказал, что это были нечестные выборы. Они говорят, что выборы прошли достаточно спокойно, хорошо, но день выборов может быть, потому что поляна к этому моменту уже была зачищена. И действительно, ни одного альтернативного кандидата не было допущено еще на первой стадии. Существование муниципального фильтра в нашем законодательстве – это фактически инструмент зачистки. То есть, когда реальный оппонент планируемому губернатору мог бы появиться на политическом небосклоне, он не был бы допущен, то есть он не получил бы подписи муниципальных депутатов. Это однозначно. Второй этап – это сама предвыборная кампания. Да. Ну, конечно, весь административный ресурс на стороне действующего губернатора. Безусловно, только он и никто другой, благодаря, опять же, существующему законодательству, дает возможность получать гранты средства массовой информации. Грантополучатели хотят и пользоваться такого рода услугами. Соответственно, они будут и освещать эту предвыборную кампанию ровно так, как хочется человеку, который считает, что он уже помазан на царствование, да, ну вот. А назвать выборами то, что прошло, ну, в нашей области, я не могу. Мы не выбирали. Ну, как можно вообще отнестись к тому, когда, допустим, там на своих предвыборных встречах с избирателями кандидаты сами говорят, что вот, или там на праймерис даже «Единой России», да, я бы сделал вот это, но знаю, что лучше там Николая Цуканова, никто это не сделает. Ну, отличная реклама. Зачем ты тогда пришел вообще на праймерис, если ты заявляешь такое? Те же самые кандидаты от считающих себя оппозиционными партии заявляют нечто подобное, ну, почти дословно, да. Не ведут активно кампании, не оплачивают радиоэфиры, не оплачивают телевизионные эфиры. Их кампания ограничивается там несколькими встречами, на которых они затрагивают одну какую-нибудь узенькую проблему. Как, например, коммунист, который еще имеет достаточно, так сказать, большой электорат, да, он выбирает для себя узкую тему. Только энергетика. И все, больше его как будто ничего не касается. А как же социалка? Вы же коммунисты, вы левые, вы должны...
Ну, да.
Развитие Калининградской области, основной приоритет любого кандидата на пост губернатора Калининградской области должно быть, ну, приоритетным. Именно это направление. Как ты создашь условия для работы бизнеса? Мы славная территория, мы оторваны. Контрсанкции сгубили там 50% предпринимателей. Мы ничего этого не услышали.
Вот как вы думаете, сидит с арестом Хорошавина, недавно вот буквально арестовали главу Коми Гайзера. Считаете ли вы, что происходят некие изменения правил игры между региональными и федеральными лидерами?
Системности в этом нет. Такое ощущение, что это как, вот, знаете, в лотерею. Кого мы сегодня отдадим на растерзание? Ведь нам нужно по телевизору людям показывать, что идет борьба с коррупцией. Вот у нас кто-то должен оказаться. Так было всегда. На таможне. Ну неужели таможня там вся работает честно, там, к примеру, каждый день? И вдруг нашелся негодяй, который, да? Да нет, ничего подобного. Я отдаю себе отчет, когда, да, ежедневно там происходит та же самая коррупция, да? Но сливают рано или поздно какого-нибудь вот одного, причем выбирают, не знаю по какому принципу. Причина одна – придать огласке факт реальной борьбы с коррупцией. Чтобы наши граждане видели, президент не сидит на месте. Президент занимается своим делом. Он ловит рыб на дне океанов, там, находит клады, провожает птиц на юг. Там, он делает все, в том числе еще находит время бороться с коррупцией. Он любит детей, старушек. Всех.
Буквально в ближайшее время, в апреле месяце, наступит точка сингулярности. Я говорю о прекращении действия закона об особой экономической зоне. И вот какие-то меры предприняты, чтобы снизить ущерб от социально-экономических потрясений, не сказать бы шока.
Закон об особой экономической зоне с момента его рождения претерпел очень большие метаморфозы. Очень серьезные при Георгии Боссе, к нынешнему моменту от него уже почти ничего не осталось. Он мог помогать большим, крупным предпринимателям. Для мелких предпринимателей он уже, по сути, не играл никакой роли. Я знаю, что на сегодняшний момент в Государственной Думе есть проект альтернативы этому закону, который прекращает свое действие, и он будет рожден в стенах Федерального собрания. Вступит ли он в действие или нет, я не пойму только явного нежелания действующего президента, ни предыдущего президента, признать особость Калининградской области. Я понимаю, из Москвы, может быть, какой-то миллион не особо-то заметен, не только в численном, но и вообще на карте это пятнышко. Там. Хотя все признают, что это стратегический там, регион, плацдарм там, для наших вооружений, это вот точка, барьер какой-то, да, там, в центре Европы. Не хотелось бы, чтобы наша область стала военной базой, закрытой, там, без права посещения ее, выезда, ведь, ну, и стать полностью федерально дотируемой, да, зависимой, то есть не имеющей ничего своего и ходить на поклонение к царю. Программа развития Калининградской области, на мой взгляд, далеко не совершенна. Недостаточно, в том числе и федерального законодательства, для разрешения существующих проблем. Если мы хотим поставить на кон программу развития туризма, тоже много препятствий для ее осуществления. Это визовые проблемы. Какая-нибудь маленькая паланга в Литве гораздо более привлекательна, чем Калининградская область. Именно инфраструктурой. Я вижу пути выхода из ситуации. И это не в одночасье, понимаете, это не то, что должно случиться завтра утром. Ведь это планомерная работа и на законодательном уровне, и на муниципальном уровне. Я, может, где-то согласен, что все-таки страна должна сама себя обеспечивать, там, в том числе продуктами питания, которые должны быть доступными и качественными для гражданина. Но вот я что-то не пойму. Если, допустим, мы когда-то объявили, что у нас рыночная экономика, она предполагает, что ну, конкурентную среду, борьба за качество, борьбу за цены, то сегодня я вижу совершенно другое. Если взяли, например, сегодня ввели там контрсанкции, это отдельная история, да, и можно об этом тоже долго говорить, но ввели эти контрсанкции, а у нас сельское хозяйство ну, не развито в Калининградской области. И не будет развито, я вам гарантирую, еще долгое время, до тех пор, пока мы не уладим земельные взаимоотношения. Да, когда сегодня даже там, со всей России приехали, раскупили. Нет, он решен. 3 миллиарда на сельское хозяйство выделено на поддержку сельского хозяйства.
Колосится рожь? Где?
Я вам больше скажу. Она и не будет колоситься. Пока эти поля, они сегодня принадлежат какому-то гражданину, одному, двум, десяти, пятнадцать, неважно, они принадлежат гражданам. Эти граждане получили эту землю в собственность и сами проживают неизвестно где. Земля зарастает. Это один вариант. Дальше. У нас отсутствует в необходимом количестве там, овощи, фруктохранилища. Система хранения продуктов сельского хозяйства. Была развита система переработки продуктов сельского хозяйства, которые мы запросто брали по доступной цене в той же Польше. Ну, даже по ценам они были дешевле, даже чем литовские цены. Была возможность людям трудиться в этой сфере, себя обеспечивать, кормить семью, платить налоги. Сегодня часть, то есть вот этот конгломерат занят и в этой, например, среде, все, что связано с внешнеэкономическими отношениями, с нашими соседями, она прекратила свое существование. Это касается и мяса, и продуктов сельского хозяйства. Орехи, ну все, что есть в этом перечне. Наша земля пустует, какие-то крупные организации там, по производству там, крупного рогатого скота получили субсидии там, под миллиард рублей, да, производят коров, на убой увозят в Брянскую область. Брянская область отчитывается президенту, мы забили вот такое количество скота, то есть там вышли на первое место, мы забили, а мы везем ее оттуда туда, отсюда туда, потому что у нас нет убойного цеха, у нас нет мест для захоронения отходов там, и так далее. Потом это мясо должно, по идее, вернуться обратно, вот эта логистика должна включиться в стоимость, да, и мы должны опять же покупать. Абсурд, однако такие колоссальные средства выделяются, этим предприятиям выделяются. Развитие реального сектора экономики должно стать главным сегодня в решении проблем продовольственной безопасности рабочих мест в Калининградской области. Об этом пока никто всерьез не задумывался.
На волнах Радио Свобода вы слушаете интервью Нелли Муминовой с депутатом Калининградской областной думы Константином Дорошком.
В 1950 году в рейтинге русского репортера «Сюжетов в политике» вы были на 7-м месте. И нет ли сейчас ощущения, что вот тогда вы были в реальной политике, да, а сейчас все-таки в качестве депутата нет такой популярности, да, нет такого, ну, наверное, и драйва, да, ощущения?
Во-первых, драйва я не испытывал тогда, честно вам скажу. Была, наверное, ситуация, когда меня довели уже просто до предела, до ручки. Мне вообще было на тот момент все равно, что будет со мной. Знаете, как во время войны сам умру еще кому-то с собой, вот обязательно, да. То есть я понимаю, что огромнейшую роль в жизни России сыграли события 2010 года. Да. В России. Нет, то, что это стало известно, и, возможно, конечно, Запад следит там за тем, что происходит в России. Сложно себя ощущать гражданином, я объясню. До тех пор, пока в нашей стране гражданин не будет выше закона, ничего хорошего не будет. То есть закон для гражданина, а не граждане для закона. Не граждане для прихоти государства, а государство на службе у гражданина. Когда личность, когда один человек станет выше всего, тогда мы и будем чувствовать себя гражданами нашей страны. А на сегодня я себя чувствую инструментом в чьих-то руках. Что эти руки хотят сделать при помощи меня, мне непонятно, потому что я не верю тому, что говорят по телевизору. Я вижу дырки в нашей законодательной базе, и я понимаю, что изменить сегодня мне это в одночасье невозможно, не удастся. Все наши попытки оппозиции вносить законопроект на заседаниях областной думы не оканчиваются ничем, фактически ничем, потому что большинством партийным, находящимся в Думе, без всяких объяснений, да, вот отказать, мы против, проголосовали, и все. Мне задают вопрос, ты пойдешь вот на следующие выборы? Я говорю, я не знаю, я не уверен. Вот на сегодняшний день я не уверен. Хотя я понимаю, да, если говорить о пользе приносимой, то как депутат, может быть, я больше пользы принесу. Если я не сделал что-то глобального, то как минимум узкие темы мне решать удавалось. Я ставил интересы автомобилистов, когда повсеместно по всей области взяли и решили ввести консульский сбор задним числом за автомобили, которые были опять ввезены. Это опять целая проблема. Консульские сборы составляли там порой стоимость автомобиля. Там 150-200 тысяч рублей за автомобили, которые были ввезены. Люди не могли теперь их не продать, ничего сделать. Мы долго воевали. И вот благодаря тому, что все-таки мы разобрались в истинной цели этого законодательства, да, тогда нам удалось переубедить ГИБДД, налоговая инспекция была на нашей стороне, мы победили, люди освободились вот от этой обязанности. Конечно, это хорошее достижение, но вот в узком спектре каком-то. По поводу 2010 года драйва, ощущения, не было драйва. Было состояние безысходности и решимости идти до конца. Но самое это обидное, что я не видел этого конца. Ну, то есть, к чему? До какого конца я должен был идти? Конечно, мы понимаем, что за экономическими проблемами стоит кто? Руководство страной, наша власть. И, естественно, отсюда родились и политические требования. Это совершенно естественно. Но людям в конечном итоге политика-то, по сути, не интересна. Им главное карман, достаток семьи, способность выжить, а лучше еще и жить хорошо. Мы-то на тот момент как раз-таки сформулировали это в конкретных предложениях. И впервые, конечно, в истории, да, губернатор сказал, так, ребят, стоп, все, я вас услышал. Как вы видите решение этих вопросов? Ну нет, вы правительство, вы думаете, как решать. Хорошо, давайте сделаем так. Создаем вот такой совет, вот вы, оппозиция, входите в этот совет. Делим все ваши проблемные вещи на направление, медицина, образование, предпринимательство и так далее, и так далее. Точно застройка, обманутые дольщики. Мы все это разделили по направлению. Во главе каждого направления он поставил по министру. Он сделал дорожную карту, 94 проблемы были в ней указаны, и в отставку он ушел. Не потому, что нам это было нужно, потому что это стало нужно верховным правителям. Почему нужно? Ну, потому что, во-первых, зачем он сел за стол переговоров? По их мнению и вообще, как показала практика дальнейших лет. А что происходило у нас на болотных площадях и так далее? Уголовные дела, избиение дубинками, провокации там и так далее. И именно тот сценарий, которого нам удалось избежать 20 марта. Потому что мы официально отменили митинг. Мы не дали возможности случиться любого рода провокациям, которые могли повлечь за собой моратории на проведение массовых мероприятий. Возможно, оттянули рождение закона нового о массовых мероприятиях, который сегодня сулит тюремное заключение. Мы достигли, как мне кажется, на тот момент возможность диалога с властью. Причем, как мне кажется, не поддельно, ведь эти проблемы очень многие еще при БОСе уже были вопросы закрыты и решены. Да? Разработалась система решения вопросов там, с обманутыми дольщиками. Правительство начало выделять средства на достройку домов. Люди начали получать квартиры. Транспортный налог был снижен до уровня прошлого года. Мало того, появился понижающий коэффициент на автомобили старше там, скольки-то лет. То есть реальные ощутимые вещи. Понятно, что любой человек, находясь в огромном коллективе, начал делать шаги вперед, и он уже, ну, по сути, хочет крови, извините, громко сказано, да, но обычно так и бывает. Я же еще раз говорю, друзья, ну давайте, хорошо, мы сейчас вышли на площадь, там, собралось у нас уже там не 20 там, тысяч, пускай 200 тысяч человек, зашли, правительство свалили вот на площади вот так в кучу, там, всю городскую администрацию, всех чиновников, все, за колючую проволоку, а кто пойдет другой? У нас есть кандидатура, или мы перегрызем друг другу горло, или передеремся. У нас альтернатива есть, ведь это не то, что мы сегодня что-то сделали. То есть, ну, революцию делают хорошие люди, а ее плодами-то воспользуется кто? Как обычно, история, да, ну, негодяи. История уже не раз это доказывала. Поэтому, конечно, любая борьба, если ее так называют, да, или любая оппозиция, альтернатива, они должны иметь, условно говоря, и может быть это так слишком пафосно, дорожную карту. Мы должны знать, что делать поэтапно, планомерно. Не решается все только митингом. Ну, если необходимы митинги, если нас не слышат, ну, значит, тогда действительно это необходимо.
Ну, Константин, сейчас такая ситуация, что даже те, кто еще недавно не разговаривал с людьми, но в силу того, что журналист, люди еще, допустим, год назад, они были готовы куда-то выходить, чтобы защитить свои интересы или просто высказать свою какую-то позицию, несогласие там с кем же Крымом, да, с политикой Новороссии, например. А то сейчас эти же люди уже не готовы. Я думаю, что очень мало в регионе людей, которые сейчас, как в 2010 году, готовы заявить о своей позиции гражданской, о своих правах.
Знаете, я услышал фразу, она мне очень понравилась. Давайте посмотрим, кто победит в борьбе, телевизор или холодильник. В данном случае пока телевизор побеждает. Ура, патриотизм, который сегодня просто со всех щелей. И насколько он искренний, этот патриотизм. Знаете, осядет рано или поздно крымская пыль. Да, нужно время на это. Но чем уже будет у человека холодильник, тем сильнее и качественнее будут передачи по телевизору. Это очевидно совершенно. Нам в очередной раз предложат затянуть пояса покрепче, объявят еще раз внешнего врага. За ненавистью наступает, ну, за долгой вот ненавистью, да, у человека, возможно, наступает уже такой период, когда опускаются руки и просто тихое презрение. Да? Это уже совершенно другой этап в жизни по отношению к власти, да, там, который имеет качественную составляющую гораздо более сильную, чем желание там выйти на митинг или еще что-то. Ведь, я еще раз говорю, митинг не решение вопросов в стране. Чем сильнее будет давление, тем сильнее будет противостояние. Ну, понятно, что маленькие сообщества граждан проиграют в этом противостоянии. Был когда-то Советский Союз у нас, да, и никто бы, и даже там в 81-м году или 82-м, да, никто бы в жизни не сказал, что эта страна может развалиться и этот режим может исчезнуть. Так же, как ЛДПР исчезнет с уходом Жириновского, ну, точно так же этот режим исчезнет с уходом Путина.
Ходили различные слухи и даже где-то, наверное, обвинения, связанные с попыткой заменить Михаила Цинкеля на посту руководителя отделения партии «Право и дело», и это меняется, вот, что это вот как бы вы тот человек, который вот это пытался все сделать.
Да, по-моему, в 2012 году. Ой, в 2011 осенью. Нам поступил звонок из Анексима Групп, от Михаила Прохорова. Мы были приглашены, я, Соломон Гинзбург. Соломон Гинзбург ходатайствовал за Махлова, чтобы еще и он был. И мы познакомились с Михаилом Дмитриевичем Прохоровым. Был долгий разговор на различные темы. Как нам показалось, общий язык у нас был. Ну, я так понял, что ему тоже это не показалось. И он, как новый руководитель партии «Правое дело», предложил нам возглавить «Правое дело» в Калининградской области. Для этого он предложил несколько вариантов развития ситуации. Вы мне нужны во главе. Насколько действенное на сегодняшний день отделение в Калининградской области? Ну, по сути, отделение существовало формально. Со слов
следующих людей, ну, все, что было в Калининградской области, это, условно говоря, мертвые души, когда человек, который создал калининградское отделение, Михаил Цыкин, просто сотрудников Ветэнерго всех записал в парк, да и все. У меня ни личной неприязни там, к этому человеку, вообще ничего. Есть новый руководитель партии, который делает там такое предложение. Конечно, мы не можем отказаться. Более того, мы готовы стать проводниками тех идей, которые сформировались уже, условно говоря, в стратегии партии в Калининградской области. Переговоры с Цыкиным ничего не дали. Более того, ему предлагалось, насколько я знаю, стать членом федерального комитета партии «Правое дело». То есть, условно говоря, с местечкового секретаря уйти гораздо выше. Он отказался. Я так понимаю, что Прохорову не нужны были мертвые души, а нужны были члены партии, которые бы занимались политикой в регионе, реализовывали бы идеи и так далее. Естественно, мне как руководителю тоже не нужны пустые бумаги, которые, грубо говоря, которыми меня завтра будут еще и шантажировать. Скажут, если там ты не захочешь быть проводником интересов губернатора, который может с Янтарь-энергией сделать все что угодно, то мы тебя сейчас вот решением общего собрания и снимем с должности. То есть это несло определенные риски и угрозы. Решение Михаила Прохорова было тогда распустить отделение и поручил мне, вот, с моими соратниками, создать новое отделение, то есть привлечь живых уже людей. Рейтинг партии начал очень сильно расти. И когда он уже превышал порядка 12% общефедерального, тогда уже заволновались в Кремле. Те люди, которые когда-то давали карт-бланш, произошел, так сказать, захват партии, потому что Михаил Прохоров... Он тоже не из тех людей, которые будут мириться с тем, что слово не держит или его обманывают. Да. И если уж там ему был дан какой-то карт-бланш на вменяемую оппозицию, то он, как эффективный и очень качественный менеджер, смог бы партию сделать. Этот рейтинг напугал, партия была захвачена, и мы, кстати, как немногие, ушли с Михаилом Прохоровым из «Правого дела».
Константин Дорошок, депутат Калининградской областной думы и бывший лидер массового протеста в Калининграде. Интервью корреспондента «Радио Свобода» Нелли Уминовой.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. В течение трех дней с 19 по 22 сентября в Петербурге тихо и незаметно прошла 48-я конференция радиолюбителей, объединенных международную организацию «Европейский DX-совет». Что такое DX? На этот вопрос я попросил ответить президента Санкт-Петербургского DX-клуба Александра Березкина.
Сокращение DX или DX возникло еще на заре развития радиосвязи, радиовещания, когда еще не было звукового вещания, а был в основном телеграфный обмен. И чтобы много времени не занимать передачей длинных слов азбукой Морзе, точками тире, использовались сокращения. Так вот, DX – это сокращение слова distance – расстояние. То есть это прием дальних радиостанций, в основном радиовещательных. Это то, что нас интересует. И вот наш DX-клуб как раз и занимается всеми проблемами, связанными с радиовещанием и с радиоприемом.
Александр, в советское время кратковолновая радиосвязь была очень популярна, в особенности в период бурного развития ламповой радиотехники. А как сегодня?
Радиосвязь на коротких волнах, любительская радиосвязь, и сейчас достаточно популярна, но, конечно, массовость ниже, чем, допустим, в советские времена. И дело не в том, что советские времена или не советские, просто время изменилось. У молодежи сейчас появился интернет, множество других способов получения информации, и поэтому вот только такие упертые радиолюбители, как мы, этим и занимаемся. Но вот что касается меня, я не только диексист, который занимается приемом радиовещательных станций, я также и радиолюбитель-коротковолновик. Я имею свой позывной, время от времени выхожу в эфир, так что мне знакома и та область радиолюбительства, и это.
Президент Санкт-Петербургского DX-клуба Александр Березкин совместно с членом российского DX-клуба Василием Гуляевым уже несколько лет выпускают специальный справочник под названием «Радиовещание на русском языке». В России не так много людей знает, что на русском языке вещают радиостанции 34 стран мира. В этот список входят и такие крупные радиостанции, как «Голос Ант», «Радио Свобода», «Международное радио Китая», «Радио России» и много других. Но есть в этом списке и русскоязычные радиостанции, о которых большинство россиян и не слышало. Таких, кстати сказать, немало. Из Америки, с Аляски вещают, например, радио под названием «Станция новой жизни», а также «Голос Арктики». «Голос Вьетнама» имеет даже свой курпункт в Москве. Из Египта по одному часу в день вещает на русском языке «Каирское радио», а из Ирана стоящее радио «Голос Исламской Республики Иран». В Воронежской области в городе Россош находится радиостанция «Радио Коминтерн», принадлежащая местному райкому КПРФ. Из Душанбе на русском языке вещает аж три радиостанции: «Таджикское радио 1», «Таджикское радио 2» и «Радио Голос Таджика». Этот список можно продолжить. С каждым годом, а в этом сентябре вышел уже 18-й номер справочника радиовещания на русском языке, этот справочник становится все тоньше. Количество радиостанций, вещающих на русском языке, сокращается. О причинах постепенного отмирания этого явления, технологических и политических, мы поговорим чуть позже. А сейчас вице-президент Санкт-Петербургского DX-клуба Андрей Федоров расскажет о том, как и когда это явление и навещание зародилось на нашей планете.
К началу Второй мировой войны большинство крупных стран мира уже имело свое иновещание. BBC вещала на 30 языках, Италия Муссолини на 20, радиостанции США на 9, Московское радио на 17. Первенство захватило иновещание Третьего рейха, которое вещало к 40-му году на 31 языке. Это может показаться странным, но до начала Великой Отечественной войны не было передач на русском языке. Самое популярное объяснение этому, что в СССР была достаточно широко развита беспроводная связь и ретрансляционные станции. И это якобы делало вторжение в советский эфир делом малоперспективным. Со своей стороны могу высказать предположение, что это не совсем так, поскольку даже в то время в продаже были радиоприемники с разным диапазоном длин волн. Конечно, они были дороги, не каждый мог себе это позволить купить, да и не было такой цели, потому что человек лучше бы купил патефон, чем радиоприемник, это было ближе. Но они были. В противном случае, с началом военных действий 41-го года не вышло бы постановление о принудительном изъятии радиопередающих устройств, вернее, не изъятии, даже о сдаче населением Советского Союза. К 40-му году при германской службе навещания была организована сеть радиостанций под общим названием «Конкордия». Радиостанции относились к так называемым «черным станциям», что не говорило о том, что они использовали какие-то вот слишком грубые методы работы, но они выступали не с позиций официального государства, а либо это были общественные организации, либо эмигрантские. К их числу относились такие своего рода популярные, как «Голос свободных арабов», «Голос свободных американцев», «Голос свободных индейцев». И в Европе успешно действовало радио «Монете» и «Новое BBC». В том числе в Великобритании, вещало несколько таких станций. Я сказал, что к началу Второй мировой войны передач на русском языке в международном эфире практически не было. Но это не совсем так. Кое-какие станции все-таки вещали. В частности, будучи генералиссимус Франко придавал огромное значение радиовещанию как одной из форм военных действий, и организованное по его указанию Национальное радио Испании готовило и передавало передачи для бойцов интербригад на французском и на русском языке. Считается, что еще две радиостанции имели русскоязычное вещание. Радио «Ватикан», которое, согласно одним источникам, вышло в эфир в апреле 1938 года. Правда, согласно другим, это был все-таки 1943 год. И роковой для нашей страны день 22 июня 1941 года прозвучала первая передача религиозной радиостанции «Голос Анд» из Эквадора в Южной Америке. Ситуация стала меняться с началом войны. Германский рейх развернул на оккупированной территории несколько черных радиостанций, выступавших под названиями «Старая гвардия» или «Ветераны Ленинской гвардии», «За Русь» и «Союз русских националистов». Первая призывала к коммунистической революции, вторая внушала мысль, что организация достойного отпора нацистскому нашествию невозможна под руководством ВКПБ, и третья ориентировалась на так называемых бывших, кто потерял все в результате революции. Но получилось так, что эффекта это радиовещание не имело. С одной стороны, у населения радиоприемника, как вы помните, не было. С другой стороны, ведь эти передачи транслировались и на оккупированной территории. К немцам в массе своей было такое отношение, что плакатный призыв «Убей немца» воспринимался нормально тогда. Я почему так говорю, потому что, просматривая старые фильмы, читая на них отзывы, я часто натыкаюсь на фразу «Фильм хороший, но какой он жестокий». Разве так можно? И тогда приходится напоминать, что 44-й год или 43-й и 2014-й – это разные вещи. Мы видим войну и стрельбу из орудий и стрелкового оружия с экрана телевизора и думаем, что ничего. И только те, кто хотя бы раз был на стене Петропавловской крепости на Рачкинский бастион, в момент, когда стреляла пушка, одна пушка холостым снарядом, и когда это оглушало, иностранцы даже уши затыкают, сам свидетель, они понимали, насколько это страшно. А что же наши союзники по Великой войне? Ситуация стала меняться уже после первых успехов Красной армии. В конце 1942 года прозвучали позывные BBC, направленные на Советский Союз. Передачи того времени считаются неудачными, и в аналах BBC эта дата не сохранилась. По-прежнему считается, что начало относится к 1946 году, и BBC на год опередила «Голос Америки». Это первые две радиостанции, еще в 1947 году к ним примкнул Тагеран, которые послужили базой или основой дальнейшего развития навещания, поскольку в середине 60-х годов вещание велось с территории 19 государств.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рязанков. Сегодня мы в гостях у радиолюбителей, объединенных в международную организацию «Европейский DX-совет», 48-я конференция которого проходила в эти дни в Петербурге. Количество радиостанций, вещающих на русском языке в разных странах мира, сокращается с каждым годом. В чем причина? Президент Санкт-Петербургского DX-клуба Александр Березкин.
Общая тенденция развития мирового вещания не только на русском языке, но и вообще в мире – это сокращение эфирного вещания. Причем это касается всех диапазонов – длинные, средние, короткие волны. Ну, на FM диапазоне куча местных станций, и общее их количество не то что увеличивается, а остается достаточно большим постоянно. А все остальное уменьшается. Причем это во всех странах наблюдается, поскольку появились, как я уже говорил, новые способы доставки информации. Многие станции, например, западные, немецкая волна, вещает только в интернете. Правда, я не знаю для кого. Я думаю, что это все-таки недальновидная политика, и они резко теряют свою аудиторию в численности. Но она, правда, конечно, омолаживается, потому что люди более старшего возраста, как правило, не любят ковыряться в компьютере. Ну, а в общем, вот такая тенденция.
Александр, насколько на этот процесс, процесс сокращения радиостанций, вещающих на русском языке в разных странах мира, влияют политические причины? Я заметил в вашем справочнике такую информацию. С 12 января 2015 года радиостанция «Всемирная служба радиовещания Украины» увеличила объем вещания на русском языке.
Да, политический фактор очень влияет. В то время как, вот я сказал, ну, более-менее благополучные страны сокращают свое вещание, а вот такие, как Международное радио Китая, оно сохраняет вещание на средних волнах, на коротких волнах, в полном объеме. Ну, а вот по поводу политического фактора, он стопроцентно влияет на международное радиовещание. Вот такие станции, например, станции, которые вы представляете, тоже сокращают вещание. Но все-таки присутствие на коротких волнах на русском языке имеет место. Причем я считаю, что для такой страны, как наша, с огромными территориями, это вообще имеет огромное значение. По себе помню, уедешь куда-нибудь в глубинку, везде, где бы ты находился, в любой точке Советского Союза, ты можешь понимать как минимум две программы. То есть ощущалось общее информационное пространство страны. Вопрос другой. Политика, не политика, но ты чувствовал себя дома. Сейчас отъедешь на 100 километров где-нибудь ФМ-станций. Все, ты в глухом лесу. И только, например, на коротких волнах слушаешь радио «Свобода», узнаешь новости. Многие мои коллеги по увлечению жаловались на это. Международное радио Украины. Действительно, оно начало и навещательные передачи с прошлого года на русском языке. Несмотря на ту разруху и на все то, что там творится, они нашли и силы, и средства, чтобы реанимировать законсервированные передачи Николаевской области, поселке Луч, мощностью 800 киловатт. И сейчас эта станция на большей части территории Советского Союза прекрасно слышна в вечернее время, в том числе и в Петербурге. Они вещают 4 раза в сутки и там гонят свою пропаганду. Ну, это их дело. Может, я с этим не согласен, но тот факт, что станция присутствует в эфире, для меня, как для диэксиста, конечно, положительный.
Вице-президент Санкт-Петербургского диэкс-клуба Андрей Федоров отмечает и другие особенности сокращения числа вещающих на русском языке радиостанций в странах мира.
Интернет, конечно, свою роль играет, но далеко не первостепенную. Выступая на последней DX-конференции, я отметил, что мое общение с радиостанциями не всегда было безоблачно. В каждой передаче вещатели обычно просят присылать не только восторженные отзывы, но и критические замечания, касающиеся либо содержания передач, либо формы ведения, что вполне нормально и только должно служить улучшению качества передач. Но, как гласит народный юмор, друзья меня на лжи ловили, и в этом грех великий видели. Но за вранье меня любили, а вот за правду ненавидели. К сожалению, некоторые мои отзывы направлены вполне респектабельную радиостанцию, на радио Словакия. Почему-то они вызывали обиду у заведующей. К чему я говорю? Дело в том, что уже к тому времени, это конец 90-х годов, стала прослеживаться тенденция на сворачивание коротковолнового вещания под предлогом, что оно не устойчиво, а в интернете оно будет более стабильное. Но я заметил так, что это большая ошибка, потому что в большинстве своем люди заходят в интернет не только для получения информации. Есть сектор игр. Он затягивает и уже не выпускает. И я напомнил анекдот, который увековечил в своей повести «Париж на 3 часа» Валентин Пикуль. У ворот тюрьмы встречаются 2 чина наполеоновской администрации. Префект полиции и еще какой-то там. Один спрашивает другого: «Ты не знаешь, почему нас арестовали?» «Говорят, в России умер император». «Но неужели смерть императора должна означать и нашу кончину?» Что произошло? Увидев, что Советский Союз прекратил свое существование, и социалистическое содружество также, даже более того, большинство стран бывшей народной демократии влилось в блок НАТО, а некоторые стали членами Евросоюза, в принципе, те, кто это платил, они решили, что дело, в общем-то, сделано. Почему я отметил, что и навещание на западный мир, и навещание на восток – это разные вещи. Если Запад действительно информирует, ну, конечно, там какие-то политические вопросы и проблемы рассматриваются, но все-таки это информационно, действительно можно назвать свободным информационным потоком, то вещание на Советский Союз, оно преследовало конкретные цели. Это не значит, что призывали к насильственному свержению. Это было бы бесполезно, особенно в 50-е, 60-е годы. Но пошли по направлению знакомства с обществом потребления. А ни от чего так человек не избавляется с трудом, как жадность и чванство. Это идет под руку. Некоторые мои знакомые, которые в конце перестройки посещали с туристской целью западные страны, они говорили: вот вы посмотрите, до чего нас довели. Вот там вот магазины, а у нас вот... В результате, раз цель достигнута, то зачем тратиться? И в результате вещание свернулось. Первым задало тон, как ни странно, те, кто и начали. История любит цикличность, BBC. Они первые вошли в интернет, и за ними массово последовали остальные станции. В результате мы потеряли глубокий культурный пласт. Потому что видеоролики – это хорошо, но в основном вывешивают тексты. А как говорил английский драматург Бернард Шоу, чтобы написать слово «да», достаточно только написать это слово, в то время как голосу подвластно произнести его с разным количеством оттенков. Не хватает незарубежного радио. Да, что-то раздражало, что-то, я не скрою, обижало, в том числе и ваши передачи. Хотя я прекрасно понимал, что это, в общем-то, люди выполняют то, что от них требуют. Совпадает это с их убеждениями? Наверное, совпадало. Не знаю. Но здесь должен заметить, что меня всегда удивляло, почему радио «Свобода» в конце каждого часа подчеркивала. Мы вещаем тогда из Мюнхена было. Наши частоты зарегистрированы в справочнике Международного союза электросвязи. Я всегда думал, ну и что? Пока не стал заниматься историей вот русскоязычного вещания и нашел информацию, что это погубило не только качество передач, но и данный вопрос погубил радио «Свободной России», которую Международный союз электросвязи категорически их частоты отказывался регистрировать, поскольку не было стационарного передатчика. Вернется коротковолновое вещание? Не вернется, сказать сложно. Мне кажется, что все-таки частично оно будет потихоньку восстанавливаться, потому что глушение радио, оно процесс дорогостоящий, энергозатратный, в то время как для того, чтобы лишить населения интернета, достаточно нажать одной кнопки практически.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резенков. Сегодня мы в гостях у радиолюбителей, объединенных в международную организацию «Европейский DX-совет», 48-я конференция которого проходила в эти дни в Петербурге. Санкт-Петербургский DX-клуб входит в состав Европейского DX-совета, генеральный секретарь которого Кай Кивекас любезно рассказал об этой международной организации.
Вот этот European DX-council – это какая-то организация для DX-клубов везде в Европе, и, конечно, вот не просто для Европы, а может тоже быть из других стран, кроме Европы. И, конечно, мы хотели бы вместе работать для DX-ing и Radio Hobby, чтобы будет продолжение этого прекрасного хобби тоже в будущем.
Кай, много DX-клубов состоит членами вашего совета?
Сейчас у нас есть как индивидуальные члены некоторых, и тоже клубов, скажем, где-то 15 сейчас. И, конечно, у них есть свои члены. То так тогда мы не считаем, сколько всего будет радиолюбителей, скажем, это в тысячах, наверное.
А вы не собираетесь создавать свою международную радиостанцию радиолюбителей?
У нас есть тоже есть клубы, у которых есть, скажем, не дневные передачи, а ежемесячные передачи. И, конечно, мы хотели бы кое-как уже подумаем, что может быть такая организация, или дадим вот этот возможности клубов с помощью EDXE организовать эти передачи.
Кай, как по вашему мнению, обострение международной обстановки, новая холодная война, как ее называют уже политики сегодня, может, как это ни парадоксально звучит, возродить иновещание, придать ему новый стимул?
Думаем, что может быть передач больше из-за этой ситуации. И, конечно, мы не политическая организация, но, конечно, мы акцептируем все передачи, которые вот этот передают в коротких волнах, например, и не против этой тенденции. То есть если какая-то организация или страна хочет начинать снова или повышать передач не только на русском, а в всех языках, то не против.
Кай, я знаю, что несколько членов DX-клуба Финляндии отказались поехать в Петербург на вашу конференцию в связи с политической позицией российских властей. Как, по вашему мнению, влияет на радиолюбителей та информационная война, которую можно наблюдать в последнее время?
Думаю, что радиолюбители, они очень такие умные, послушают вот эту информацию от двух сторон или трех. И я не хочу сказать, что кто правда, кто не правда. А мы хотим выше политики, сотрудничества, ну, чтобы у нас есть сотрудничество и дружба, несмотря что происходит в мире. Поэтому мы решили организовать вот эту конференцию именно тут в Питере и в России.
По мнению другого участника конференции, вице-президента Санкт-Петербургского DX-клуба Андрея Федорова, последние события, аннексия России и Крыма, военные действия на Украине, сами по себе не сильно влияют на развитие иновещания. Дело в другом.
Возможно, это послужит толчком, но, как ни странно, технически развитое западное общество, оно достаточно инертно в области идеологии. Ну, простой пример. Выстрелы в Далласе. Огромное количество слушателей в Советском Союзе, услышав это по внутренней трансляции всесоюзного радио, прильнули к радиоприемникам, чтобы услышать последние новости «Голоса Америки», который объявил об этом только на следующий день. Это говорит об оперативности. Будет это, вы понимаете, какая загвоздка? Дело в том, что даже возобновление навещания, оно вызовет трудность с чем? У населения осталось мало коротковолновых приемников. Старое поколение уходит, новому это не надо, это просто выбрасывается. Ну, может быть, сохраняется как память, но для многих нет батареек, уже такие не выпускают. У кого ламповые, это тоже, к сожалению, это вечно, но если есть лампа, а если их нет...
В далекие уже советские времена, когда получить разрешение на выход в эфир, в основном на коротких волнах, простому гражданину было очень сложно, как своеобразная форма инакомыслия появилось такое явление, как радиохулиганство. До сих пор неизвестно, какие события послужили причиной того, что, начиная с 60-х годов, в эфире, в основном на средних волнах, появились голоса нигде официально не зарегистрированных радиолюбителей. К 70-м годам таких радиохулиганов в стране насчитывалось тысячи, может быть, десятки тысяч. И это несмотря на то, что начиная с марта 1960 года президиумы Верховных Советов всех союзных республик приняли указы об ответственности за незаконное изготовление и использование радиопередающих устройств. Ответственность предусматривалась следующая. Штрафы за первое правонарушение от 10 до 50 рублей, за второе от 50 до 150 рублей, а за многократное лишение свободы на 1,5 года. В журнале «Радио» постоянно публиковалась хроника судебных заседаний, на которых судили радиохулиганов. А как сейчас? Президент Санкт-Петербургского DX-клуба Александр Березкин.
Что касается радиовещания, сейчас у нас действует закон о средствах массовой информации, где строго регламентирована процедура получения вещательной лицензии. В чем тут проблема? Ну, я могу сказать про свой опыт. Я являюсь сотрудником университета телекоммуникаций имени профессора Бонч-Пруевича. При институте существует подразделение, научно-образовательный центр под названием «Медиа-центр». И в структуру вот этого медиа-центра входит радио «Бонч». Это официально зарегистрированное средство массовой информации, и мы планируем организовать свою собственную маломощную средневолновую радиовещательную станцию. Технические вопросы вроде бы решаются, ну не то чтобы очень просто, но решаемы. А вот получение лицензии натыкается на кучу бюрократических уловок, согласований и тому подобное. Но вот самая главная проблема сейчас возникла в том, что станция у нас малой мощности. Мы рассчитываем вещать только вот на участок города, который примыкает к нашему университету. Но Роскомнадзор напрягает нас, чтобы мы получали лицензию на общих основаниях. А это совершенно неподъемные для бюджетной организации деньги, куча всяких бумаг. Поэтому вот сейчас пытаемся все-таки каким-то образом оформить эту радиостанцию не как вот обычную радиовещательную станцию, а как экспериментальную, образовательную. Может быть, найдется какая-то лазейка в законодательстве, которая нам поможет, ну, не обойти, а на законных основаниях все-таки получить хотя бы временное разрешение. Мы очень надеемся на это. Тем более в этом году исполняется 85 лет нашему университету, и хотелось бы организовать и специальную передачу по этому поводу и так далее. Так что мы работаем в этом направлении.
Александр, вы не считаете, что это не бюрократия, а некая форма цензуры?
Знаете, действительно создается такое мнение. Ну, раньше, допустим, в советские времена, ну, была жесткая политическая цензура. Мы, диксисты, это на своем личном даже опыте испытывали. Сейчас вот эта политическая цензура в основном заменяется финансовой цензурой. Но, в свою очередь, финансовой цензурой управляют явно круги, которые приближены к власти. То есть, практически мало что, с моей точки зрения, изменилось. То есть, в эфир могут выходить только те, которые правильно голосуют. Вот так бы я сказал.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург Свободы». Сегодня мы беседовали с радиолюбителями, объединенными в международную организацию «Европейский DX-совет», 48-я конференция которого проходила в эти дни в Петербурге. Вел программу Виктор Рызенков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
«Классный час свободы» – программа об образовании в глобальном мире, постиндустриальном обществе российской действительности. Актуальные проблемы, новые технологии и творческие проекты. Сегодня вы вольны выбирать, где и чему учиться. на «Час свободы» слушайте сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Леленкова.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Преодолевая преграды и запреты. Сегодняшние события и седое прошлое. Свободный человек поверх барьеров.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Во вторник в 10 вечера, сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».